Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. «Барышня и хулиган». Читает Юлия Степанова. Я сидела возле открытого окна и, должно быть, в десятый раз перечитывала «Праздник, который всегда с тобой». Причем так увлеклась, что вроде бы забыла, где я, собственно, нахожусь на самом деле, уставилась в книгу, уже некоторое время не переворачивая страницу, и предалась мечтам. Париж. Господи, хоть бы раз пройтись по его площадям, прокатиться по Сене на маленьком пароходе. Раздался разбойничий свист, я вздрогнула, подняла голову, а потом вздохнула. Парижем и не пахло. Я на своей кухне, площадью 5 квадратных метров, слева шкаф, справа холодильник, за окном передо мной вместо Эйфелевой башни трансформаторная будка, а рядом с ней клумба, на которой, назло всем стараниям нашего дворника, второй год ничего, кроме одуванчиков, не растет. Я поставила чайник на плиту, для этого мне не пришлось даже подниматься со стула, еще раз выглянула в окно, точно всерьез надеялась, что двор стандартной хрущевки вдруг возьмет, да и превратится в Елисейские поля. Еще раз вздохнула и заметила вслух: «Не видать тебе Парижа, как своих ушей». Надо сказать, мечта увидеть Париж обосновалась во мне давно и крепко. В 5 классе я прочитала «Трех мушкетеров», и с тех пор Париж стал для меня голубой мечтой. Я взрослела, вносила в свою мечту кое-какие коррективы, а столица Франции становилась все желаннее. Временами мне казалось, что я мало свихнулась, но я тут же утешала себя. У человека должна быть мечта, иначе для чего тогда жить? Судя по всему, моя мечта так и останется мечтой, потому что я с трудом представляла, каким образом могу ее осуществить. После окончания школы я поступила в педагогический институт, разумеется, на ИНЯС. Закончила его и оказалась в средней школе номер 27. И только где-то через год сообразила, какого дурака сваляла. Сея разумное, доброе, вечное, о Париже следует сразу же забыть. Отправиться во Францию по турпутевке — нет денег. Допустим, меня пригласят в гости. Когда я училась в институте, именно на это и рассчитывала. Но даже на билет в один конец я вряд ли накоплю раньше, чем лет эдак через 10. Почти половину зарплаты я отдавала за хрущевку, в которой жила, а второй половины едва хватало на то, чтобы с трудом дотянуть до следующей получки. В общем, оставалось лишь одно — смотреть на трансформаторную будку и делать вид, что это Эйфелева башня, чем я и занималась в настоящий момент. Кроме того, в этот же момент я находилась в отпуске. Вчера я вернулась с дачи, где гостила 2 недели у подруги. Денег у меня кот наплакал, потому что я купила себе демисезонное пальто. А значит, остальные дни отпуска обещают быть весьма плодотворными по части соображений, как протянуть до зарплаты, которая будет только осенью. На плите фыркнул чайник, а я, решив утешить себя, достала шоколад, припрятанный для гостей, и с грустью, глядя на клумбу с одуванчиками, весь его съела, запила чайком и сказала: «Может, мне повезет, и я выйду замуж за миллионера». Идея свежая, а главное, легко осуществимая. 5 моих подруг уже несколько лет тоже мечтали об этом. Беда в том, что в нашем районе миллионеры водились неохотно и напоминали привидений. Все о них говорят, но никто их не видел. Я вздохнула в третий раз, захлопнула книгу и посоветовала себе отправиться на пляж. День обещает быть жарким, и чем забивать себе голову разной чепухой, лучше позагорать, тем более что это развлечение не стоит ни копейки. Я поднялась из-за стола и в этот момент увидела нечто совершенно необыкновенное. В нашем дворе показалась машина, белоснежная и элегантная. Ранее ничего подобного видеть мне не приходилось. Я до неприличия широко открыла рот, сообразив, что это должно быть тот самый миллионер, о котором я только что мечтала. А у кого же еще может быть такая шикарная машина? Испытывая огромное любопытство, кому-то ведь счастье привалило, раз миллионеру что-то понадобилось в наших трущобах, я влезла на подоконник и едва не вывалилась из окна. Впрочем, у меня первый этаж, а разбиравшее меня любопытство было сильнее страха заполучить незначительные увечья. Белоснежное чудо достигло стоянки на углу нашего дома и пристроилось по соседству с мусорными баками. Дверца распахнулась, и из машины показалась женщина с платиновыми волосами, в голубом костюме, в голубеньких босоножках и с довольно вместительной сумкой в левой руке. Она немного постояла, разглядывая наш двор, и направилась к моему подъезду, а машина не спеша тронулась с места и вскоре исчезла за углом. Если миллионер и заглянул в наш двор, так мне от этого мало радости, коли у него уже есть подружка. Женщина как раз подошла к подъезду, и я с удивлением узнала в ней Катьку, свою сестру. Тут и она заметила, что я торчу в окне, и крикнула весело. «Привет! Ты чего, окна моешь?» «Нет, котов гоняю», — пробормотала я и пошла открывать дверь. Надо сказать, что с родной сестрицей мы виделись от случая к случаю и без особой охоты. Катька на 4 года старше меня. Когда мы были маленькими, она заставляла меня мыть посуду, убираться в квартире, за что я ее люто ненавидела, так как от природы была довольно ленива. Повзрослев, Катька посылала меня с любовными записочками к своим приятелям, а если я отказывалась, таскала за волосы. Любви к ней во мне это не прибавило. Училась Катька плохо, целыми днями валялась на диване, листая глянцевые журналы, и каждые 5 минут повторяла: «Куплю себе такую тачку, куплю себе такую шубу». До тех самых пор, пока я, потеряв терпение, не запускала в нее подушкой, после чего Катька либо замолкала, либо швыряла подушку в меня, и мы отчаянно дрались. Мама, глядя на старшую дочь с недоумением, повторяла: «В кого только ты у нас такая?» Сама она всю жизнь проработала в школе учительницей начальных классов и о тачках и шубах даже не мечтала, имея на руках 2 девчонок, больную мать и тихоню мужа, который в возрасте 40 лет всех нас удивил. Оставил семейство и женился на лаборантке, работавшей с ним в одном отделе НИИ. Правда, мама получила кое-какое моральное удовлетворение. Теперь, глядя на Катьку, она приговаривала: «Вылитый папаша, прости, Господи».